Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня я, как и обещал, поговорю о Резе Нигаристани, об одном из таких модных современных авторов, представителей спекулятивного реализма, журнала «Коллапс». Такая инициатива, где участвуют наиболее продвинутые и яркие представители этого направления, постгуманизма, можно сказать, или постчеловеческого мышления, постчеловеческой философии, в частности, Ник Лэнд. Долгое время считали, или какое-то время считали, что Нигаристани – это такой псевдоним Ника Лэнда. Потом он появился на публике, казалось, такой молодой мыслитель иранского происхождения. И сейчас вроде у нас его переводят в циклонопедию, в одно из произведений. Я давал недавно интервью относительно Нигаристани. Во всяком случае, мне показался крайне интересным Нигаристани. Я думаю, что стоит изучать. А у меня было ощущение, когда я познакомился с его работами, аналогичное тому, когда еще в 80-е годы, в 90-е, начале 90-х годов, я столкнулся со статусом геополитики в международном экспертном сообществе, скажем, статус геополитики как дисциплины. Я-то ее обнаружил, геополитику, через Хаусхофера, через исследование консервативной революции, и думал, что это такое, в общем, политнекорректное учение, очень полезное для нас, для России, очень много чего объясняющее, но статус, она в моих глазах, я думал, она имеет статус чего-то прошлого, чего-то абсолютно такого запрещенного и политнекорректного, и поэтому мне это и нравилось, собственно говоря. Но потом постепенно, к своему большому удивлению, я обнаружил, когда уже стали доступны какие-то более открытые источники, что геополитика является не только немецкой школой Хаусхофера, там исторически проклятый, поэтому и оплеванный, но на самом деле является той идеологической моделью, на которой строят американские стратеги свою внешнюю политику. Оказывается, геополитика от Маккиннера жила в Америке, центр ее перешел из Англии в США, и с тех пор еще с Маккиннера, то есть с 20-х годов, там, с 30-х, 40-х, она прекрасно развивается в Америке, и статус ее, по крайней мере, в анализе международных ситуаций, это просто некая общее место. То есть это то, что любой представитель американской элиты, который занимается стратегическими вопросами, конечно, знает геополитику. Более того, он ей и руководствуется. Вот это было поразительно. Соответственно, сошлись как бы две стороны. То есть такая нонконформистская геополитика, которая отстаивает интересы суши, сухопутной цивилизации, традиции, как она описана у Карла Шмидта или у русских евразийцев, то есть евразийская геополитика, и есть атлантистская геополитика, которая видит ту же самую картину, абсолютно ту же самую, в глазах Бжезинской, ту же самую шахматную доску, только глазами атлантистов. И это не дань прошлому, а это вот самый такой апгрейд, самое авангардное исследование геополитики и евразийские, и атлантийские, имеют дело совершенно с идентичной картой, с идентичной реальностью, играют друг против друга. Раньше, как Бжезинский говорил, собственно, когда я его спросил, вы считаете ли, господин Бжезинский, что геополитика шахматы, прошу прощения, между нами лежала шахматная доска, это игра для двоих, он сказал, нет, это для одного, то есть сделал шаг, перевернул, сделал шаг, перевернул и так далее, то есть шахматы игра для одного. Для атлантистов, естественно. И он в упор не хотел видеть ни меня, ни Россию, там, ни Китай, никого на другой стороне. То есть он глобалистская геополитика это и есть, когда Запад начинает и выигрывает, и делает ходы рукой другого человека на том конце игрового стола, шахматной доски. Соответственно, но даже это не принципиально. Один или два игрока, все равно есть две партии, две черные и белые, есть правила игры, и, соответственно, геополитическая карта тождественна. А вот игроки противоположны. Так, когда я познакомился с работами Нигаристани, особенно в контексте спекулятивного реализма, то я увидел, конечно, очень интересную симметрию. Мы описываем с ними абсолютно одну и ту же реальность. То есть спекулятивные реалисты и традиционалисты, к которым я принадлежу, мы имеем дело с одной и той же картой онтологии. Картой бытия, картой истории, картой философского процесса вообще идентичны. Точно так же, как мы с Бжезинским говорим об одном и том же, на одном и том же языке, но имеем разные разные армии, белых и черных, мы играем за разные армии. Но относительно того, что это шахматы, а не мордобой, или не хоккей, или не водное поло, мы согласны. Шахматы есть шахматы. Это не баскетбол, это не волейбол, это шахматы. Точно так же, когда читаешь Нигаристани, ты понимаешь, что вот это то же самое, абсолютно то же самое, что имел в виду Генон, Элиаде, Ранос, Хайдеггер, Эвола, то есть традиционалисты, или, например, русские старцы православные, которые говорили о мире Антихриста. И это то же самое. То есть мы описываем одну и ту же реальность, строго. Раньше я думал, что наше описание реальности, ну, как бы никогда на том конце, на конце тех, кто играет против нас на стороне глобалистов, никогда не будет принято. Так они и делают вид, что мы совсем бредим, грезим, что наши термины, наши описания, наши дескрипции абсолютно, абсолютно неадекватные, мол, мы где-то потерялись там в темном средневековье или просто сошли с ума. Соответственно, никто наши вот эти традиционалистские модели открытия яйца мира снизу, у Генона была идея такая, что общество традиции – это открытие яйца мира сверху, когда дух, трансцендентное начало проникает в мир, потом в материализме оно закрывается, и тогда в мир – это эпоха материализма и модерна, в котором никакие сверхъестественные энергии в мир не проникают, и потом яйцо мира открывается снизу, когда в мир врываются орды гогов и магогов, подтелесные существа, которые создают цивилизацию Антихриста. Вот по Генону последний этап цикла – это открытие яйца мира снизу. Но это так мыслят и Вола, так мыслят русские православные эсхатологи и старцы, которые так и считают, что мир Антихриста и будет таким моментом демонических вторжений в мир. Но казалось, что это позиция традиционалистов, а, мол, наши противники придерживаются рационалистической науки, как бы насмехаются над подобного рода религиозным или там метафизическим анализом ситуации. Соответственно, никогда нас всерьез не будут воспринимать. Вот, пожалуйста, пришел спекулятивный реализм, пришел Нигаристани с его циклонопедией, где мы видим просто картину, как будто это как бы наша собственная картина. Он описывает, как современный капитализм и современное развитие, современные технологии цивилизации являются уничтожением человечества, превращением, убиванием человечества и впусканием в мир демонов, демонических подземных могуществ, которые он соотносит с добычей нефти, как крови титанов, ихор, как черная субстанция, которая является неким организмом, выражающий суть объектно. Земля для Нигаристани – это некий объект, как раз, но объект подчеловеческий, подтелесный, в центре которого находится демон. Демон, который стремится прорваться и захватить солнце, начать атаку на солнце. Для этого, мол, для того, чтобы пробудить этого демона, говорит Нигаристани, мы занимаемся, наша цивилизация занимается добычей нефти, сверлит к нему проход. Нефть – это первое как бы появление, более страшная вещь – это газ. И самое главное – это ядро, в которое есть плоть мертвого бога по Нигаристани, которое стремится выйти на поверхность. И его такими прообразами были вавилонские боги чумы, которые стремятся просто вот войти в человечество и поглотить его, как человечество поглощает там куриц в супермаркете или там травы. Эти боги чумы, инфернальные могущества, которые спали какое-то время под земной корой, они выходят сейчас на поверхность через технологии для того, чтобы съесть человечество. Человечество поглощает другие виды, а вот они-то являются такими бенефициарами человечеству как пища. Именно это так он трактует открытое общество Сороса. Открытое общество – это вскрытое общество по Нигаристани. Это как вот курица, например, которая вскрывается, из нее выбрасывается, как-то или готовится ее внутренность. И вот эта вскрытая курица – это как бы человек, подготовленный для богов чумы к эпохе постмодерна. Эти боги чумы являются специфическими такими постчеловеческими или такими под человеческими одновременно сущностями. Он их, кстати, сравнивает напрямую на Нигаристани с богами идиотами Лавкрафта, боги-идиоты Нерлахотеп, Йог-Сотот, то есть такие как бы фигуры из черной фантастики. И, соответственно, тут мы попадаем в картину практически аристотелевского мира, перевернутого. Вот по Аристотелю мир состоял под Луной из четырех сфер. Две сферы огня и воздуха были левитационными, они стремились кверху. Две стихии, две сферы воды и земли тяготели к низу. А вот в аду этот параметр, этот картина, треугольник этих стихий перевернут. Сверху идет земля, потом идет вода, адские реки, которые нигилистане интерпретируют как потоки нефти, залежи нефти. Дальше идет газ. Газ – это воздух подземный. А в центре находится вот этот инфернальный огонь, дьявольский огонь, который есть труп бога по нигилистане, стремящийся трупа Ахримана вырваться наверх и как бы двигаться сквозь человечество через машины, через демоническое вторжение, двигаться к захвату солнца. Совершенно такая гипербредовая картина, напоминающая фильмы ужасов или какие-то фантастические романы, но одновременно предельно созвучная с традиционалистским представлением, потому что традиционалисты считают, что дьявол – это вполне такая метафизическая реальность, что антихрист придет, что современная цивилизация и служит, несмотря на свой материализм, атеизм, скепсис, рационализм именно этой демонической цели. И нигилистане, по сути дела, подтверждает, что вот так оно и есть. И на том конце, на уровне спекулятивных реалистов, на уровне объектно-ориентированных онтологов или таких нигилистов, как Рэй Бросси, одна из центральных фигур в этой спекулятивной онтологии, также есть люди, которые видят все точно так же, как мы. То есть, теми же терминами, теми же авторами. Только они стоят на стороне этого процесса. Они хотят это ускорить, или как Ник Ланд говорит об акселерационизме, ускорить приход этой демонической реальности для того, чтобы, собственно говоря, все сбылось, как оно. К этому идет прогресс, к этому идет время, к этому идет цивилизация. Она постепенно, люди будут заменены постчеловеческими сущностями, машинами, кибергами, разного рода новыми формами бытия и жизни. Некроз и форма умирания станет единственным содержанием реальности. Это тоже очень важно. Об этом мы говорили в другой программе о объектно-ориентированной онтологии, о статусе объекта, который живет за счет умирания дизайна. То есть не за счет смерти дизайна, а именно умирания. Такой парафраз гераклитовской формулы, что боги живут смертью людей. Так вот, объект живет смертью субъекта. Но не смертью, а именно умиранием субъекта. И поэтому некроз, вот нигилистане приводят такую страшную вещь, пример, как этрусская казнь, когда человека живого привязывали к мертвому. И он умирал очень медленно, поскольку он начинал умирать при жизни. Вот этот процесс умирания при жизни человека живого, привязанного к трупу, это создавало такое самое страшное состояние, потому что человек терял различие между жизнью и смертью, не мог понять, мертв он или жив. Это одно из самых жутких казней, которая была, это русская казнь. Так вот, наше человечество, это и есть вот такое, как бы, наша субъектность привязана к этому трупу, к тому, что уже закончилось. И это умирание и есть прогресс, а для Ника Ланда это черное просвещение, это движение техники, развитие новых генетических исследований, это силиконовая долина, это компьютерная техника, это виртуальные симуляторы, то есть добро пожаловать в настоящее описание того восхитительного будущего трёхдых принтеров, роботов, которые строят дома и защищают границы, которым восхищается технократическая часть российского правительства и западного общества. На самом деле интересно, что нигилистане, он сатанист, но открытый сатанист. Но интересно, что если бы он был христианским сатанистом, то, наверное, это было бы все довольно пошлее и более предсказуемо. Но он сатанист иранский. Вот это дает ему, на мой взгляд, некую дополнительную кредибилите такое. То есть, поскольку он сторонник Ахримана, он не сторонник сатаны в нашем понимании, что для нас это уже слишком культурно опосредованная, что ли, фигура. То, а вот как бы быть представителем ахриманической реальности, выступающей против Армазда, то есть подходить к архаическим корням темного-темного начала, это, пожалуй, убедительно. Ну и сам, конечно, рассказ Негористани очень, очень последовательный, очень интересный, там очень много деталей и про нефть. Вот люди, которые, я вспомнил как раз фильм Луцика, окраина, о демонической роли нефти в российской экономике и о том, как бы, статусе нефтяников в российском обществе, что это действительно определенная форма религии, культа, очень точно схваченная Луциком в окраине и, в общем, обоснованная Негористани. Звучит это, я согласен, как абсолютный бред, но, с другой стороны, если бы это была некая там science fiction, такая, как бы, это было бы очень рядовая и, в общем, посредственная, что ли, посредственный сценарий, но речь идет о философии. Вот самое любопытное, что речь идет о философии, о философском тренде, что Негористани получил хорошую оценку его труд у многих объектно-ориентированных онтологов, потому что он действительно идет, ищет слова для вот этого языка объектов, потому что те объекты, которые сегодня в спекулятивном реализме начинают говорить о себе и которые все больше и больше проявляются вместе с развитием искусственного интеллекта, искусственный интеллект должен быть интеллектом объектов. Вот это очень практическая вещь, поскольку, поэтому эти технологические исследования Илона Маска или Курцвайля, они идут параллельно с объектно-ориентированной онтологией. Без этого философского обоснования технологический рывок в сторону постчеловеческих сущностей или организации бессмертия невозможен. На самом деле, бессмертие не техническая проблема, а искусственный интеллект не техническая проблема, это философская проблема. И вот эти философы, спекулятивные реалисты, они готовят для этого почву. И вот, собственно, сам Негористани, на который я хотел обратить внимание, он подводит, пожалуй, эту проблематику черного просвещения к наиболее, что ли, красочным формам. Здесь действительно мы видим, как совершенно упразднена уже вот оптимистическая повестка гуманистов, открытого общества, что открытое общество – это выпотрошенное общество, это общество, подвергшееся ножу Джека-потрошителя. Но Сорос-то со своим открытым обществом и есть сегодня. Тут уже раньше он казался таким носителем гуманитарных операций, поставки каких-то товаров там или каких-то грантов. Сегодня это просто садист, уничтожающий общество, на самом деле. Это просто и есть один из представителей этого инфернального подземного сообщества, и наши отношения к ресурсам, и наше отношение к газу и нефти приобретает из экономического или такого утилитарного все более зловещий характер. То есть, фактически, черное просвещение, которое основано на активно принятом нигилизме, на проектном виде уничтожения, упразднения человеческого, это новая идеология такая, наиболее философски продвинутых мировых элит. Это не случай экстравагантных маргиналов, это и есть мейнстрим прогрессистской, такой либеральной, уже немного, наверное, постлиберальной философии. И, соответственно, с моей точки зрения, Негористани, Рязани Негористани, представляю, и Ник Лэнд, и черное просвещение в целом, Dark Enlightenment, все это и есть настоящая путевая карта, дорожная карта глобалистов. То есть глобалисты еще для народов, еще что-то рассказывают о каких-то там о повышении жизненного уровня, о новых возможностях, которые открываются в мире без границ, о новом, скажем, новой судьбе мигрантов, счастливо заживших без документов на чужой территории. Но этот рассказ, вот этот нарратив такого розового, раннего открытого общества, раннего либерализма, он на самом деле совсем для низов, что ли, для человечества. А наиболее основательные, ответственные, наиболее реалистично мыслящие, как раз спекулятивные реалисты, на самом деле они перешли к совершенно к другой повестке дня. И комментарии у них, вернее, критерии их, комментарии их, термины, их проекты, они гораздо ближе к такому к активному демоническому нигилизму. Причем здесь можно вспомнить замечательную фразу из Фридриха Георга Юнгера о том, что там, где нет богов, там титаны, там не пустота. Никакой пустоты нет. Там, где нет ангелов, там будут бесы. закрываем яйцо мира сверху, мы его тем самым открываем снизу. Если мы отказываемся от Бога, приходит дьявол. Не приходит человек. Человек постоял очень немного на этом месте без Бога. И сразу оказалось, что тот, кто подбил его на убийство Бога, это был не он сам, это не его личная воля. Рядом появляется тот, кого, собственно говоря, в таком скептическом рационализме существовать не должно быть. На самом-то деле дьявол подбил человека на то, чтобы признать, что Бога нет, что есть только вот этот материальный мир, и он сам человек. Но вот сейчас, на самом деле, он говорит: здравствуй, дорогой, ты, значит, сделал, что я тебя просил, а это я, знакомься, я Рязани Геристане, я объектно-ориентированная онтология, я прогресс, я 3D-принтер, я сейчас напечатаю тебя и твоих там будущих потомков, если ты хочешь потомков. Но постепенно... постепенно человечество как бы упаковывается к такому, к супермаркету черного просвещения. И, собственно говоря, сторонники объектно-ориентированной онтологии призывают получить в этом процессе удовольствие. То есть, как бы переосмыслить этот некроз, это как бы растворение в объекте, и это погашение дизайна воспринять как источник, пусть очень временного, но определенного формы выживания, то есть деградация как форма выживания, вырождение как форма уравновешивания баланса между жизнью и смертью, как некая новая стратегия создания такой бесконечности тления. Никто уже не призывает никуда идти, будучи черно, но движение к этой черноте от последних лучей угасающего вечера предлагается сделать бесконечным и растянуть как можно дольше. Вот это программа современного глобализма. Больше никто никого не соблазняет, не пугает, просто всем предлагает так, как бы получать наслаждение от процесса бесконечного умирания. Всего доброго. Это была экспертиза Дугина про новые направления философии, циклонопедию и идеи американского философа иранского происхождения Резы Негаристани.